Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 21-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon bugungi dasturimizda. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni ma'qulladi, ammo inson huquqlari vaziyatini tanqid qildi. Jizzaxlik inson huquqi faoli Gavhar Berdiyevaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Militsiyaxonaga olib kelish dedi. Qo'limdan zo'rlab dedi, qo'llarim ko'kargan dedi.
Qirg'izistonda tangrichilar va musulmonlar o'rtasidagi bahs keskinlashyapti. O'shliklar shahar kengashi deputatlari deputatligiga o'z nomzodini ko'rsatyaptimi?
Zali partiyaning saylovida genderning balans bo'lish kerak, natsionalni milliy balans bo'lish kerakda.
Dasturimizning ikkinchi qismidan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan Chorraha eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni ma'qulladi, ammo inson huquqlari vaziyatini tanqid qildi. Eurasianet.org sayti ma'lumotiga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama 31 dekabr kuni imzolagan mudofaa haqidagi qonun loyihasida davlat kotibi AQSh manfaatlariga xizmat qilishini asosli deb topsa, istisno sifatida Qo'shma Shtatlarning O'zbekistonga harbiy yordamini qayta tiklash nazarda tutilgan. Hujjatda O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar, diniy va ommaviy axborot vositalari erkinligi, qamoqxonalardagi vaziyat ayanchli ahvolda ekani, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi, paxta yetishtirishda kattalar va bolalar majburiy mehnatga jalb etilishi, Andijon fojiasi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga hukumat tomonidan ruxsat berilmagan Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi qayta rahbari etib tayinlangan elchi Norbert Rusten 20-yanvar kuni delegatsiyasi rahbari O'zbekiston rasmiylariga ishonch yorlig'i nusxasini topshirganligiga tomonlar alohida e'tibor qaratayotgani ta'kidlandi. Ittifoqi O'zbekiston tashqi savdosi 2-chi o'rinni egallagan, o'tgan yil yanvar-avgust oylarida o'zaro savdo hajmi 1.6 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu 10-chi yilgi ko'rsatkichdan qariyb 30% ko'p. Hozir O'zbekistonda 841 ta qo'shma korxona faoliyat yuritmoqda. Ulardan 218 tasi Yevropa Ittifoqi davlatlari sarmoyasi hisobiga tashkil etilgan. Uchrashuvda O'zbekiston va Yevropa Ittifoqini qiziqtirgan boshqa masalalar bo'yicha ham fikr almashilgan. O'zbek Energiya davlat hissadorlik shirkati yanvar oyida Afg'onistonga 9 million AQSh dollari miqdorida elektr energiyasi yetkazib beradi. Buni De Afganistan Breshna shirkat milliy energetika kompaniyasi moliyaviy direktoriga asoslanib Regnum axborot agentligi ma'lum qildi. Direktorga ko'ra, hozir O'zbekistondan import qilinayotgan elektr energiyasi Afg'oniston poytaxti Kobul, shuningdek Bag'lon va Parvon viloyatlarida ishlatilmoqda. Demak, ayni paytda O'zbekistonning qator viloyatlari aholisi elektr taqchilligidan shikoyat qilib kelmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubida NATO va Afg'oniston qo'shinlari qo'mondonligi joylashgan qarorgohga hujum uyushtirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'on mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida jangari toliblar Paktika viloyatining Barmal tumanida Afg'on va NATO kuchlarining qo'shma qarorgohiga qarshi to'rt tomondan hujum uyushtirgan. Bir necha soat davom etgan otishma oqibatida to'rt jangari nobud etilgani iddao qilingan. Afg'on mulozimlariga qaraganda, otishma davomida Afg'on va xalqaro harbiy kuchlarga zarar yetmagan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur hujum toliblar tomonidan amalga oshirilganini e'tirof etgan. U talafotlar haqida biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Washington Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralari olib borilishini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Kobulga kelgandan keyin bugun e'lon qilingan bayonotda Grossman Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi mojaroga barham berish va afg'onlar aro yarashuv jarayonini qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini bildirgan. Grossmanning Kobulga tashrifi Taliban harakati 10 yillik urushga chek qo'yish borasida Afg'oniston bilan muzokara boshlashdan oldin Kechirasiz, Washington bilan muzokara boshlashdan oldin Qatarda o'zining siyosiy vakolatxonasini ochishni rejalayotganini e'lon qilgandan bir necha hafta o'tib amalga oshmoqda. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Fransiya mudofaa vaziri Gerard Longet Afg'oniston rahbarlari bilan muzokara olib borish uchun Kobulga bordi. Bu tashrif Afg'oniston armiyasi askari juma kuni 4 fransuz harbiysini otib o'ldirgandan keyin amalga oshmoqda. 21 yanvar kuni Longet hujum oqibatida yaralangan 12 nafar fransuz askarini borib ko'rdi. Fransiya mudofaa vazirining Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari va NATO rahbarlari bilan so'zlashuvlar olib borishi rejalangan. Longet bu tashrifidan Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishda Fransiya harbiylari duch kelayotgan xavfni baholashda foydalanishi kutilmoqda. Mudofaa vazirining xulosasi asosida Parij rasmiylari 14-yil tugashini kutmay Fransiya qo'shinlarini muddatidan oldin bu mamlakatdan olib chiqish xususida qaror qabul qilishi aytilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya poytaxtida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani bois AQSh Damashqdagi elchixonasini yopish masalasini ko'rib chiqmoqda. Oq uy rasmiylari fikricha, mamlakat Suriya prezidenti Bashar al-Asadning to'liq nazoratida emas. Suriyada juma kuni ro'y bergan to'qnashuvlarda 6 kishi nobud bo'ldi. Bu voqea Arab Ligasi Suriyadagi zo'ravonliklarni to'xtatish uchun bu mamlakatga jo'natgan missiyasini chaqirtirib olish haqida qaror qabul qilishdan 2 kun oldin sodir bo'ldi. Prezident al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar uyushtirilishining oldini olish maqsadida hukumat chekka shaharlarga xavfsizlik kuchlarini joylashtirdi. Damashqda esa Asadning o'nlab tarafdori hukumatni qo'llab namoyish o'tkazdi. Josuslikda gumonlangan rossiyalik diplomatlar Kanadani tark etdi. Ottava shahridagi Rossiya elchixonasi o'z diplomatlari josuslik bilan bog'liq janjal sababli Kanadadan jo'nab ketganini rad qildi. Dushanba kuni kanadalik prokurorlar flot razvedkasi zobiti Jeffrey Paul Delisleyni maxfiy harbiy ma'lumotlarni noma'lum xorijiy shaxsga berganlikda ayblagan edi. Kanada va NATOga oid o'ta maxfiy ma'lumotlarni Rossiya qo'lga kiritgani haqidagi mishmishlarni Kanada hukumati hozircha tasdiqlamadi. Kanadaning CBC telekanali xabariga ko'ra, flot zobiti qo'lga olingandan keyin rossiyalik ikki diplomatning ishonch yorliqlari bekor qilingan.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, 20 yanvardan boshlab Ozodlik radiosining internet sayti yangi ko'rinishda mushtariylarga taqdim qilinmoqda. Marhamat saytimizga kiring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa voha.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizda AQSh Davlat departamenti O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni ma'qulladi, ammo inson huquqlari vaziyatini tanqid qildi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli Gavhar Berdiyevaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Qirg'izistonda tangrichilar va musulmonlar o'rtasida bahs keskinlashyapti. O'shliklar shahar kengashi deputatligiga o'z nomzodlarini ko'rsatyaptimi? Va dasturimizning ikkinchi qismidan esa chorraha eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga harbiy yordamni tiklaydi. Ozodlikning internet saytida shu haqdagi maqola qo'yilgan. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni ma'qulladi, ammo mazkur mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini tanqid qildi. Euroznet.org saytining 21 yanvar kuni ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obama 2011 yilning 31 dekabr kuni mudofaa haqidagi qonun loyihasini imzolagan. Qonunda Davlat departamenti AQSh manfaatlariga xizmat qilishini asosli deb topsa, istisno sifatida O'zbekistonga harbiy yordamini qayta tiklash nazarda tutilgan. Qonun loyihasida Davlat departamentidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga baho berish ham talab qilingan. Davlat departamenti departamenti xodimining saytidagi blogiga ma'lum qilishicha, Davlat departamenti qonun loyihasida nazarda tutilgan istisnodan ilk bor foydalangan. Bundan tashqari, Davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari sohasida yuzaga kelgan vaziyatga ham baho bergan. Amerika diplomatik korpusi vakillari yaqinda O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat sog'lomlashayotganiga oid bayonotlarni bergan edilar. Shunga qaramay, AQSh Davlat departamenti hujjatida vaziyat yaxshilanayotganiga oid ishoralar qilinmagan. Hujjatda O'zbekistondagi siyosiy erkinliklar, diniy va ommaviy axborot vositalari erkinligi, qamoqxonalardagi vaziyat ayanchli ahvolda ekani, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi, paxta yetishtirishda kattalar va bolalar majburiy mehnatga jalb etilishi, Andijon fojiyasi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga hukumat tomonidan ruxsat berilmagani qayd etilgan. O'zini jahon ommaviy axborot vositalari bilan Iroq, Afg'oniston, Kuvayt, Bahreyn va Qatarda joylashgan AQSh harbiylari o'rtasidagi ishonchli vositachi deb taqdim etgan Amerikadagi David Shapnet nashri 2011-yilning 28 noyabr kuni AQSh generali Brooks O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev bilan uchrashib, AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish jarayonida harbiy texnikani qayta taqsimlash va uning xavfsizligini ta'minlash masalalarini muhokama qilganini xabar bergan edi. Shuningdek, David Sharp saytiga ko'ra, AQSh piyoda qo'shinlari qo'mondoni O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlarining Markaziy Osiyodagi eng muhim hamkorlaridan biridir, deya bildirgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kinochilarning yaxshi xabari bor. Avvalgi eshittirishlarimizda o'zbekistonlik inson huquqi faoli Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qiladigan inson huquqi himoyachisi Birdamlik harakati faoli Gavhar Berdiyevaning 20 yanvar kuni Chinoz tumanida militsiya xodimlari tomonidan ushlab qolingani haqida xabar bergan edik. Demak, oradan bir kun o'tdi, shu paytgacha Gavhar Berdiyevaning taqdiri ma'lum emas. Ozodlik radiosi uning qo'l telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin qo'ng'iroq gudoq ketgandan so'ng hech kim telefon go'shagini ko'tarmayapti. Bir muddatdan keyin telefon o'chirib qo'yilyapti. Biz Gavhar Berdiyevaning taqdiri qanday borayotganligi haqida uning yaqinlari, yana Birdamlik harakatining boshqa faollari bilan suhbatlashdik. Toshkent viloyatidagi viloyatning Yangiyo'l tumanidagi Birdamlik harakatining faoli Akromxo'ja Muhiddinovning aytishicha, 21 yanvar kuni ertalab unga Gavhar Berdiyevaning o'zi qo'ng'iroq qilgan va bo'lgan voqealar haqida gapirib bergan. Hozir Akromxo'ja Muhiddinov bilan bo'lgan suhbatimizni tinglang.
U menga aytdiki, Chinozdan olib kelishdi, bolalarimni uyimga tashlashdi, meni olib ketdi, qanaqadir dedi, katta izlaniyaga dedi. Men aytdim, G'allorol tumanini qaysi milliy xavfsizlikmi yo ichki ishlar bo'limiga olib bordimi desam, bilmayman dedi. Mana hozir mahallaga kirib kelyapman dedi. Uyimda oldi to'la mashina. Uyga kirsam dedi, kompyuterlarim va kompyuterimni tagidagi hujjatlarim bor edi dedi. Shularni ham olib ketdi dedi. Va keyin internetga berishibdi, internetga chiqarmanglar iltimos, u menga minus bo'lyapti deb aytdi. Urlayeva Yelena Mikhailovna internetga bergan ekan, lekin uni qayerdaligi hozir noma'lum. U uyimga keldim dedi, shu bo'yi aloqaga chiqmadi, telefon aloqasiga chiqmadi.
Unga nisbatan kuch ishlatilgani haqidagi xabarlar ham bor, shunday to'g'rimi shu?
Unga u menga aytdiki, mani dedi sudrab dedi, mashinada dedi, militsiyaxonaga olib kelish dedi, qo'limdan zo'rlab dedi, qo'llarim ko'kargan dedi. Uni gapi shunday bo'ldi, menga aytgan gapi.
Endi boshqa aloqaga chiqqan yo'q, chiqish iloji ham bo'lmayapti.
Iloji yo'q, o'zim chiqaman dedi. Bilmayman hozir, biz ham xavotirdamiz to'g'risida. uyingizga boraylik, hol-ahvol so'ragani bormoqchi biz, hozir kechasi bo'lsa ham boramiz deb aytsam, yo'q kelmanglar dedi.
Deydi Akramxo'ja Muhiddinov. Akramxo'ja Muhiddinovning aytishicha, ayni paytda hozir Gavhar Berdiyev bilan boshqa aloqa tiklangani yo'q. Yangi ma'lumotlar bo'lsa, u Ozodlikka bog'da xabar beradi. Gavhar Berdiyev 20-yanvar kuni prezident devoni oldida piket o'tkazmoqchi bo'lib, G'allaoroldan Toshkentga qarab yo'lga tushgan edi, biroq Chinoz tumanida uni militsiya xodimlari to'xtatib, ushlab orqaga, yana G'allaorolga olib ketishgan. Gavhar Berdiyev Mashg'allaorol tumanidagi tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi raisi Umurzoq Elmurodovning nogironlardan pora talab qilayotganini faktlarini va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy ishlarini oshkor qilmoqchi edi, yana o'zining piketi bilan O'zbekiston prezidenti devoni oldida, biroq bunga yo'l qo'yilmadi va Gavhar Berdiyevaning piketi barbod bo'ldi. Gavhar Berdiyeva G'allaoroldagi bolalar mehnati, aholining ijtimoiy muammolari haqida internetga bir qancha maqolalar yozgan, shuningdek G'allaorol tumani hokimligining ham mana shu bolalar mehnatdan foydalanish va ijtimoiy muammolar haqidagi faoliyatini tanqid qilib kelgan. Yelena Urlayevaning aytishicha, 2001-yilgi paxta kampaniyasi davrida tumanda o'tkazilgan yig'ilishda tuman hokimi uni xalq dushmani deb atagan. Ozodlik radiosi Gavhar Berdiyevaning taqdirini kuzatishda davom etadi. Hurmatli tinglovchi, endi biz mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. Qirg'izlar musulmonmi yoki tangrichi? Qirg'izistonda tangrichilar va musulmonlar o'rtasidagi bahs keskinlashib, o'rtaga mana shunday savollar qo'yila boshlandi. Tangrichilar va musulmonlar o'rtasidagi bahs tangrichilar liderlaridan biri bo'lgan Qubanishbek Tezikbayevning musulmonlarni buzuqlar deb ataganidan boshlandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati musulmonlarni buzuqlar deb atagani uchun tangrichilar liderini dinlararo nizo qo'zishga harakat qilganlikda ayblab, jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bir haftadan beri Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarida tangrichilar va musulmonlar o'rtasidagi bahs asosiy mavzu bo'lib qolmoqda. Deyarli barcha telekanallarda va radiolarda, gazeta sahifalarida islom ulamolari va tangrichilik g'oyasi tarafdorlari o'rtasida munozaralar avj olgan. Mazkur bahs esa tangrichilik g'oyasini olg'a surib kelayotgan Quvanishbek Tezikbayevning musulmonlar shaniga haqoratli so'z aytganidan boshlandi.
Umirbek Abdurahmonov degan bizning dag'i bir deputatimiz aytib turdi, degan Manas degan bandit.
Umurbek Abdurahmonov degan deputatimiz qirg'iz milliy qahramoni Manas bandit, bosqinchi degan so'zlarni aytibdi. Men bunga javoban, kerak bo'lsa musulmonlarning imomlari orasida ham banditlar bor deb, ularni buzuqlar deb aytganim bor. Manas bizning qahramonimiz. Qirg'izning haqiqiy an'analari, urf-odatlari va hayot tarzi Manas epasida berilgan. Biz Manasga amal qilishimiz kerak, dedi Quvanishbek Tezikbayev. Ayni paytda esa qirg'iz ulamolari tangrichilarni Manasni xudo darajasiga ko'tarishga harakat qilayotganlikda, musulmonlarga qarshi fikrlarni targ'ib qilib, dinlar aro nizo qo'zg'ashga urinayotganlikda ayblamoqdalar.
Musulmonchilikda buyut bor, tartib bor-da. Tarbiya, tartib, zakon, sistemalar bari bor.
Musulmonchilikda tartib, shariat, qonun, tuzum degan tushunchalarning barchasi mavjud. Tangrichilar esa bu narsalarni Manasdan qidirishmoqda. Manas epasida hech qanday sistema yo'q. Biz tangrichilarni Manasni xudo yoki payg'ambar darajasiga ko'tarmaslikka chaqiryapmiz, dedi Qirg'izistondagi nufuzli ulamolardan biri O'zbek hoji Chutonov. Ayni paytda tangrichilarning radikal qarashdagi liderlaridan biri Manas Ordo jamoat birlashmasi raisi Anarbek Usubbayev qirg'iz ulamolarini qirg'izlarni arablashtirishga harakat qilayotganlikda ayblab, umuman musulmon dini buzuqlar dini deb iddao qilmoqda. Anarbek Usubbayev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining milliy jamoatchilik telekanalida namoyish etiluvchi noqulay savollar ko'rsatuvida Qur'onda odam atoning yaratilishi va uning qovurg'asidan momo havoning yaratilishi haqida aytilganlarini homoseksualizmni targ'ib qilish sifatida baholadi.
Tanig'anmiz biz 10,000 yildan beri le, al vaqtda bu islom dini degan bular tushkada yurmaganda.
Qirg'iz 10,000 yildan beri yaratganini tanib kelgan. Qirg'iz tangriga sig'inayotgan paytda islom dini tushga ham kirmagan. Islom yaqinda paydo bo'lgan din. Islom ulamolari qirg'izligidan voz kechib, bizni arablashtirmoqchi. Qur'onda odam ato turpoqdan paydo bo'lgan deb aytiladi. Ammo qirg'izlarda odam tuproqdan emas, nurdan paydo bo'lgan deyiladi, dedi Anarbek Usubbayev o'z so'zida davom etib. Dinshunos olimlariga ko'ra, tangrichilarning bu qabildagi musulmonlarga qarshi aytayotgan fikrlari mamlakatda dinlar aro nizoni paydo qilmoqda. Mutaxassislar agar hukumat tez orada chora tadbirlar ko'rmasa, tangrichilar va musulmonlar orasida to'qnashuvlar sodir bo'lishi mumkinligidan ham ogoh etadilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi xabarimizdan Qirg'izistondan olingan Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotiga doir shu yilning 4-mart kuni o'sh shahar kengashi deputatligiga saylov bo'lib o'tadi. Shahar kengashiga saylangan deputatlar esa shahar yangi hokimini tayinlashi kerak bo'ladi. Ayni paytda o'shda saylovda ishtirok etmoqchi bo'lgan partiyalarga o'zbeklarni jalb qilish ishlari jadallashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'sh shahar saylov komissiyasi rasmiysi Saodat Mirzaliyev 4-mart kuni bo'lib o'tuvchi o'sh shahar kengashi deputatligi sayloviga tayyorgarlik ishlari deyarli yakunlanganini aytdi.
Tizimlar taratdik uchastkavoy komissiyalarga saylovchilarning tizimini. Hozir ham siyosiy partiyalar tomonidan
saylov uchastkalari to'laligicha tayyor, saylovchilar ro'yxatini ham to'laligicha tayyorlab bo'ldik. Hozir siyosiy partiyalar tomonidan majlislar o'tkazilib, o'z nomzodlarini ko'rsatish ishlari ketmoqda. Nomzodlarning hujjatlarini qabul qilish 21-yanvar kuni nihoyasiga yetadi. 3-fevralgacha ularni ro'yxatga olamiz. 4-fevraldan 3-martgacha nomzodlar tashviqot ishlarini olib borishadi, dedi Saodat Mirzaliyev. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sh shahar kengashi deputatligi saylovida 10 ortiq siyosiy partiyalar ishtirok etishi kutilmoqda. O'shlik huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev hozirda partiyalarga o'zbeklarni jalb qilish ishlari ham jadal olib borilayotganini aytadi.
O'zingiz bilasiz, hali partiyaning saylovida genderni balans bo'lish kerak, natsionalni, milliy balans bo'lish kerak-da. O'shuning uchun ko'zga ko'ringan o'zbek ayol erkaklarni shunaqa jalb qilyapti-da sizga, partiyalarga. Biz sizga shans beramiz, siz bizdan deputat bo'ling, deb oltin tog'larda abishat qilishib yurganlarini ona guvohman. Masalan, menga ham taklif qilishdi bir-ikkita partiyaga. Men aytdim, yo'q, men infoda ishlayman, men partiyani qiziqchiligini qo'llay olmayman, deb men askas qildim birinchi partiya.
Dedi huquq faoli. O'sh shahar kengashi deputatligiga saylovlar 2011-yilning oktyabr oyiga belgilangan edi. Biroq ayrim sabablarga ko'ra saylov 2012-yilning 4-mart kuniga ko'chirilgan. O'sh shahar kengashiga 45 deputat partiyaviy ro'yxat asosida saylanadi. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan o'sh shahar kengashi deputatlari saylovi bo'lib o'tganidan so'ng yangi saylangan deputatlar shahar yangi hokimini tayinlashadi. Shu sababli o'shliklar orasida saylov siyosiy fitnalarga boy bo'lishi mumkinligi aytiladi.
Hozirgi ishlab chiqqan merdagi tur harakatlar o'g'achayin bo'lgan İşte jetqan merdagi uzun qaysi harakatlarimin bunda dagi orqasida cho'ng kuchlar bor.
Siyosiy kurash juda tashvishli kechadi. Sababi shahar kengashi deputatlari keyin shahar hokimini saylashi aniq. Kim ko'proq ovoz olsa, o'sha partiyaning odami o'shga rahbar bo'ladi. Bu lavozimni olish uchun partiyalarning barchasi qattiq kurash olib boradi. Bundan avval markaziy hokimiyat o'sh meri Melis Mirzaqmatovni lavozimidan bo'shatishga harakat qilgan. Hozir ham shunga harakat qilinishi mumkin. Ayni damda Mirzaqmatov ham bunga qarshi kuch to'playdi, deydi o'shliklardan biri. Zatulloh Rahmatullayevga ko'ra, shu sababli o'shlik o'zbeklar orasida o'shning amaldagi rahbari Melis Mirzaqmatov qayta hokim bo'la olmasa, turli tartibsizliklar kelib chiqarmasmikan degan qo'rquv kayfiyati paydo bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan Fransiya 4 harbiysining afg'on armiyasi askari ekani iddao qilingan shaxs tomonidan otib o'ldirilgani oqibatida Afg'oniston bo'ylab o'z harbiy amaliyotlarini to'xtatgan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi esa hujumchi afg'on armiyachilari kiyimidan foydalanib fransiyalik harbiylarga hamla qilganini ta'kidlamoqda. Fransiya mudofaa vaziri mojaroni yaqindan o'rganish uchun Kobulga borgan. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy juma kuni poytaxt Kobul shimol-sharqida joylashgan Kopiso viloyatida 4 nafar Fransiya harbiysi afg'on armiyasi askari ekani iddao qilingan shaxs tomonidan o'qqa tutilib halok ketilishidan so'ng o'z harbiylarining Afg'onistondagi amaliyotlarini to'xtatishga buyruq berdi.
L'armée française n'est pas en Afghanistan pour que les soldats afghans tirent dessus.
Fransiya harbiylari Afg'oniston armiyasi askarlari nishoniga aylanish maqsadida u yerga bormaganlar. Shuning uchun Fransiya mudofaa vaziri va qurolli kuchlar qo'shma shtabi boshlig'ini Afg'onistonga safarbar qildim. O'shandagacha Fransiya harbiylarining Afg'onistondagi harbiy amaliyotlari va afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish faoliyatlari vaqtinchalik to'xtatiladi, dedi Sarkozi. Fransiya rahbari Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati noma'lumligicha qolar ekan, Fransiya mazkur mamlakatdan o'z harbiylarini olib chiqishi borasida o'ylab ko'rishi mumkinligi borasida ham ogohlantirdi. Sarkozining ushbu qarori NATO bosh kotibi va AQSh baland martabali rasmiylarini ham befarq qoldirmadi. NATO bosh kotibi Rasmussen Fransiya harbiylarining afg'on harbiysi tarafidan nobud etilishini bir fojia deya tavsifladi. U dunyo mamlakatlarining 150 ming harbiysi Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurash hamda afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish barnomalarida ishtirok etmoqdalar. Ular afg'on harbiylari ishonchini qozonishga muvaffaq bo'lganlar, dedi.
Such tragic incidents are terrible and grab headlines.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai yuz bergan hodisa borasida afsus bildirib, mazkur hujumda qurbon bo'lgan Fransiya harbiylari oilalariga o'z hamdardligini izhor etgan. Aytilishicha, Hamid Karzai joriy oyning 27 kuni Afg'oniston Fransiya aro strategik hamkorlik bo'yicha shartnomaga qo'l qo'yish uchun Parijga safar qiladi. Fransiya mudofaa vaziri masalani yaqindan o'rganish uchun shoshilinch ravishda Afg'onistonga safar qilgan. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi fransiyalik harbiylarga hujum qilgan shaxs Afg'oniston armiyasi askari bo'lganini rad qilgan. Mazkur vazirlik mulozimlariga ko'ra, hujumchi afg'on armiyachilari kiyimini kiyib olgan holda Fransiya askarlarini nishonga olgan. Mazkur hujumchining qo'lga olingani aytiladi. Birinchi bor chet ellik xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlari saflarida xizmat qiladigan harbiylar tarafidan nishonga olinayotganliklari yo'q. Bundan oldin ham mamlakat janubida bir necha bor bunday voqealar sodir etilgan. Afg'onistonlik tahlilchilar mamlakat xavfsizlik kuchlari saflariga toliblarga vafodor shaxslar nufuz qilgan bo'lishini rad qilmaydilar. Bunday hodisalar ko'pincha afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish maydonlarida sodir etilgan. Afg'on tahlilchi Nik Muhammad Kobuli bu qabil voqealarning oldini olish uchun xalqaro harbiylar afg'onistonlik askarlarni emas, faqat afg'on mansabdorlarni tayyorgarlikdan o'tkazishlari lozim, deydi. Unga ko'ra askarlarni tayyorgarlikdan o'tkazish mas'uliyatini afg'on mansabdorlari zimmasiga yuklash darkor. Ayrim kuzatuvchilar ushbu hodisa bahonasida Fransiya rahbari o'z harbiylarini belgilangan vaqtdan oldin Afg'onistondan olib chiqqudik bo'lsa, ushbu amal Afg'onistonda davom etadigan o'yinni toliblar foydasiga yakunlanishiga yordam ko'rsatadi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 4000 kishi Fransiya harbiylari NATO harbiylari chorchubasida faoliyat olib bormoqda. Olimkohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Hurmat tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQSh Davlat departamenti O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishni ma'qulladi, ammo inson huquqlari vaziyatini tanqid qildi. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga qayta rahbar etib tayinlangan elchi Norbert Justin 20 yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. O'zbekiston shu oy Afg'onistonga 9 million dollarlik elektr eksport qiladi. Suriya poytaxtida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani bois AQSh Damashqdagi elchixonasini yopish masalasini ko'rib chiqmoqda. Fransiya mudofaa vaziri Gerard Longet Afg'oniston rahbarlari bilan muzokara olib borish uchun Kobulga bordi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Mark Grossman Washington Taliban harakati bilan tinchlik muzokaralari olib borilishini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bunyodkor futbol klubi 20 yanvar kuni Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi Ash-Shabob stadionida Shveytsariyaning Xemax jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'olib bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi markaziy ochiq xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan chorraha eshittirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglang. Marhamat.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Приветствуем вас, дорогие слушатели!
На волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите о том, как с помощью экономических рычагов Китай расширяет свое присутствие в Центральной Азии. В частности, китайские фермеры будут арендовать земли на юге Таджикистана.
В пятницу парламент Казахстана выразил доверие главе правительства Кариму Масимову, ответственному за трагедию в Жаноузене.
Новая структура по увековечиванию памяти жертв советских политических репрессий начала свою работу в Москве. В то же время во многих республиках Центральной Азии, в том числе и в Туркменистане, не была дана политическая оценка этим событиям.
Узбекских студентов и учеников в Жизакской области обязали каждый день приносить из дома по ведру навоза для снабжения местных фермеров удобрением. Об этом будет репортаж нашего узбекского коллеги.
И в конце передачи обратим ваше внимание на проблемы представителей сексуальных меньшинств Киргизстана. Вы услышите интервью с одним из них, Данияром.
Передачу ведем я, Алтын Магауна.
И Султанхан Аккулы. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Султанхан, в последнее время очень много говорится об увеличении присутствия Китая в Центральноазиатском регионе. Вот и сейчас поступило сообщение, что китайские фермеры будут арендовать земли на юге Таджикистана.
Такое решение принято на основе двухсторонних соглашений властей Таджикистана и Китая. Напомним, что в 2009 году глава Казахстана на заседании Совета иностранных инвесторов сообщил о том, что Китай просит предоставить 1 миллион гектаров сельхозугодий под выращивание рапса и сои, что вызвало острую реакцию со стороны общественности Казахстана.
Китай также пытается увеличить свое влияние в других центральноазиатских странах. Например, за 11 месяцев прошлого года туркменно-китайский товарооборот за счет продажи туркменского газа составил около 10 миллиардов долларов США, что выводит Китай на лидирующие позиции в списке основных торговых партнеров Туркменистана.
В то же время Туркменистан должен Китаю 8 миллиардов долларов, а Казахстан, как известно, больше 10 миллиардов.
Если же вернемся к таджикско-китайским отношениям, то, по мнению специалистов, заявка на то, что китайские фермеры намерены работать по восстановлению пашенных земель в двух районах на юге Таджикистана, опустевшими от эрозии, воодушевляет таджикскую сторону. Но в то же время местные наблюдатели в этой идее видят и политический контекст.
Критики уверены, что все это направлено на расширение китайского присутствия в Таджикистане. Об этом материал таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, которую предоставит Хиромон Бакозуда.
Таджикские власти сообщили о том, что позволят китайским фермерам арендовать сотни гектаров земли на юге страны. Пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Нарзулло Дадабоев сообщил в интервью Радио Зоди о том, что решение о предоставлении в аренду таджикских земель отвечает интересам Таджикистана.
Это заброшенные земли, пораженные эрозией. Они собираются вкладывать инвестиции для восстановления пашенных земель, которые могут занять от 2 до 5 лет труда. Продукцию, произведенную на этих землях, планируется реализовывать на внутреннем рынке Таджикистана.
По его словам, согласно подписанным соглашениям, китайские фермеры намерены вложить в освоение земель в районах Руми и Явана порядка 2 миллионов долларов США. Ряд экспертов выражает надежду на то, что с помощью китайских фермеров удастся восстановить почву, пораженную эрозией вследствие глубокого засоления. Вместе с тем, они признаются, что данное решение носит и политический характер, так как прежде всего речь идет о расширении китайского присутствия в Таджикистане. Вахоп Вохитов, бывший глава Минсельхоза Таджикистана, вспоминая опыт работы корейских фермеров на рисовых полях республики в годы СССР, считает, что китайские специалисты также могли бы поделиться опытом в этой отрасли со своими таджикскими коллегами. Однако земли в районах Руми и Явана непригодны к рисоводству, говорит он. Он уверен, что вместе с освоением и занятостью китайских крестьян следует опасаться того, что они могут укорениться в этих местах.
Конечно, это неплохая практика, однако посмотрите, в какую проблему китайские рабочие превратились в Российской Сибири. Они заполонили всю Сибирь. Они работают по подложным документам, вырубают сибирские леса и переправляют их в Китай. То, что их приглашают в Таджикистан, конечно, неплохо. Но что они собираются там сажать? Если они хотят заниматься рисоводством, то те земли непригодны под это дело. Рис зреет при особых условиях почвы и климата. Я уверен, что их это не волнует. они собираются выращивать сельхозпродукты и тем самым укоренять свое присутствие. Нам необходимо выставить перед ними свои требования, чтобы они работали вместе с таджиками и под контролем Министерства сельского хозяйства.
Пока неизвестно, что об этом думают жители районов Руми и Явана, куда собираются переселяться китайские фермеры. Однако история с передачей Китаю 1100 квадратных километров таджикской территории, то есть примерно 1% от общей территории страны, вызвал массу критики на уровне местных СМИ и оппонентов власти. Правительство Таджикистана заявляет, что за последние несколько лет Китай инвестировал в таджикскую экономику около 790 миллионов долларов США, став одним из крупнейших инвесторов этой небольшой республики в Центральной Азии.
Это был репортаж Хирамон Бакозада из таджикской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Мы продолжаем программу «Перекресток» новостями из Казахстана.
В прошлую пятницу в Казахстане начал свою работу новый парламент, сформированный на очередных досрочных выборах, которых в очередной раз авторитетнейшая международная организация, как ОБСЕ, признала несоответствующими принципам демократии ОБСЕ.
Теперь новый созыв Мажлиса, в отличие от прежнего, состоит из трех партий: президентской «Нур Отан», имеющей, как и прежде, подавляющее большинство голосов, и, по мнению местных обозревателей, двух провластных, как Акжол и Коммунистическая народная партия.
В октябре прошлого года 8396 студентов из 6 вузов города Алматы подписались под письмом, адресованному главе государства Нурсултану Назарбаеву с требованием отставки премьер-министра Карима Масимова. Об этом сообщалось в пресс-релизе, распространенном 25 октября молодежной организацией «Рухпентль».
Забастовка нефтяников «Мангыстау», повышение цен на продукты и горючие смазочные материалы в связи с вступлением в таможенный союз, ухудшение социальной жизни народа – все это прямая вина действующей власти, говорилось в сообщении. Но, несмотря на это, новый парламент снова выразил доверие главе бывшего правительства Кариму Масимову, чье правительство было ответственно за трагедию в Жанаузене. Кстати, в первый день сессии никто ни словом не упомянул о трагедии в Жанаузене. Об этом более подробно расскажет мой коллега Султанхан Акуллы.
За 20 лет независимости еще ни одни выборы в Казахстане не были признаны международными организациями, соответствующими стандартам демократии. Не стали исключением и прошедшие 15 января выборы, которых парламентская ассамблея ОБСЕ и комиссия наблюдателей ОБСЕ не признали соответствующими принципам демократии ОБСЕ. В свою очередь и власти Казахстана поспешили выразить свое недовольство подобной оценкой ОБСЕ. На заседании бюро политсовета партии Нур Отан 18 января президент Казахстана и по совместительству лидер этой партии Нурсултан Назарбаев заявил: «Мы больше не будем приглашать в Казахстан нанятых кем-то экспертов, которые критикуют наши выборы». Конец цитаты. Между тем, против массовых нарушений, допущенных властями в ходе голосования и фальсификации итогов выборов, выступила и Общенациональная социал-демократическая партия, единственная оппозиционная партия, допущенная к этим выборам. На митинге протеста, состоявшегося 17 января в Алматы, один из лидеров партии Булат Абилов всю ответственность за все нарушения и фальсификации итогов выборов возложил лично на президента Нурсултана Назарбаева.
«Мы еще раз заявляем о политической ответственности президента Назарбаева! О том, что он несет ответственность за фальсифицированные выборы!»
Другой лидер ОСДП Жармахан Туякбай заявил, что впредь оппозиция не будет играть по правилам властей.
«И мы хотим сегодня заявить о том, что мы больше по правилам сегодняшней власти играть не будем. Мы будем по-другому теперь с этой властью разговаривать».
Досрочные выборы стали как бы национальным трендом Казахстана, особой казахской демократией. В частности, за 20 лет независимости состоялись 3 президентских выборов. Из них в 1999 и 2011 годах были досрочными. Из 5 парламентских выборов 4 – досрочные. Тем не менее, прошедшие парламентские выборы имеют ряд отличий от аналогичных досрочных выборов. Первое отличие – трагическое. Эти выборы прошли на фоне первых в независимой истории Казахстана кровопролитных событий в Жанаозене, где власть жестоко подавила безоружную 7-месячную забастовку нефтяников, убив, по официальной версии, 17 человек, ранив более 100. Парламентские выборы состоялись не только по всей стране, несмотря на призывы оппозиции объявить государственный траур и перенести их на более поздний срок, но и в самом Жанаозене, где из-за чрезвычайного положения, действующего с 17 декабря по 31 января, проводить избирательную кампанию было невозможно по определению, что грубо нарушает прежде всего положение Конституции и Конституционного закона о выборах. Второе отличие прошедших выборов заключалось в том, как это отметила Бахтылы Туменова, бывший кандидат в городской маслихат Алматы, но снявший себя с выборов в протест кровопролития в Жанаозене, что буквально накануне голосования власти в массовом порядке отстранили всех неугодных кандидатур от выборов и парламента, и местных маслихатов. Причем именно после их официальной регистрации и при этом в этот раз использовала против всех снятых кандидатур один стандартный трюк.
Вот этот вот трюк с декларациями в этот раз очень широко использовали.
По итогам выборов президентская партия «Нур Отан» набрала больше 80% голосов. 7-процентный барьер прошли также две провластные партии, как «Ак-Жол» и «Коммунистическая народная партия». Такой расклад в парламенте сложился по официальным итогам выборов. Оппозиция же заявила, что по неофициальным, но реальным итогам, вторым после «Нур Отан» в парламент прошла оппозиционная ОСДП. По утверждению ОСДП, об этом свидетельствуют протоколы местных избиркомов, добытых наблюдателями этой партии. По этим протоколам ни одна из провластных партий не проходит даже 7-процентный барьер. Между тем, 20 января состоялось открытие новой сессии парламента с участием президента Нурсултана Назарбаева, в ходе которого заместитель Назарбаева по партии «Нур Отан» Нурлан Нигматуллин, избран спикером мажилиса, старшая дочь президента Дарига Назарбаева, стала председателем профильного комитета палаты. Не было никакой интриги и вокруг правительства. Как сообщил наш корреспондент из Астаны, 93 депутата мажилиса парламента поддержали предложение о доверии действующему правительству Карима Масимова, и он остался на посту премьер-министра уже в третий раз. Хотя, по словам советника президента по политическим вопросам Ермухамеда Ертспаева, именно Карим Масимов и его правительство, а также руководитель администрации президента Аслан Мусин должны нести ответственность за трагедию в Жанаозене. Ертспаев об этом заявил в своем выступлении в Королевском институте международных отношений Чатам Хаус в Лондоне. На первом заседании депутаты ни словом не упомянули о трагических событиях в Жанаозене.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете совместную передачу Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. А теперь поговорим о жертвах политических репрессий.
Новая структура по увековечению памяти жертв советских политических репрессий начала свою работу в Москве. 16 января состоялось ее первое заседание. Межведомственная рабочая группа по увековечению памяти жертв политических репрессий организована распоряжением президента России Дмитрия Медведева в конце 2011 года.
В ее состав вошли историки, правозащитники и чиновники. Возглавляет структуру руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов.
Как известно, во многих республиках Центральной Азии, в том числе и Туркменистане, не была дана политическая оценка событиям сталинских времен.
По мнению экспертов, такая оценка необходима, чтобы эти печальные события истории не повторялись в будущем. Об этом репортаж Гузель Худайбердиевой из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
По словам организаторов, деятельность межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв тоталитарного режима нацелена на реализацию положений программы, разработанной правозащитниками. Руководитель рабочей группы, председатель президентского комитета по правам человека Михаил Федотов рассказал радио «Азатлык», что наряду с деятельностью по увековечению памяти жертв репрессий, таких как сохранению и созданию мемориальных комплексов, памятников, предусмотрены задачи и по обнаружению, также документированию информации о жертвах репрессий.
Будет работать подгруппа, которая будет заниматься созданием единой базы данных
по жертвам политических репрессий, с Российской книги памяти и созданием интернет-портала, на котором будут размещены данные о всех жертвах политических репрессий.
Программа, реализацией которой занимается возглавляемая Михаилом Федотовым группа, подразумевает также социальную поддержку жертв политических репрессий, рассекречивание архивов и запрет на пребывание на государственной службе чиновников, отрицающих преступления тоталитарного режима в СССР. Федотов считает это важной задачей, но полагает, что ее реализация потребует немало времени.
Это, конечно, важно, но нужно понимать, что это задача не одного дня. Она должна решаться постепенно. Мы понимаем, что стереотипы тоталитарного прошлого, они въелись глубоко в кровь и плоть нашего общества. Но если мы ничего делать в этом направлении не будем, то они будут продолжать сохраняться в нашем обществе. А это недопустимо.
В то же самое время исторический факт политических репрессий советского правления и по сей день признан не всеми странами бывшего Советского Союза. Так, в некоторых государствах Центральной Азии массовая гибель людей во время сталинского правления хоть и частично, но озвучивалась публично. В Туркменистане же тема репрессий и судеб политических жертв ни руководством страны, ни в национальной прессе не затрагивалось ни разу. По сей день неизвестно, сколько туркмен погибло и пострадало в период репрессий. Точной информации нет и у организаций, занимающихся поиском и увековечением памяти жертв репрессий. По данным Российского правозащитного центра «Мемориал», до сих пор нет полных данных даже по общей численности жертв советского террора. По данным этой организации, на сегодняшний день в подтвержденных списках значится больше 2 600 000 человек. Но эти данные составляют лишь 20% от предполагаемого числа реальных жертв. Только в 1937-38 годах по политическим обвинениям было арестовано в целом по СССР более 1 700 000 человек, и не менее 725 000 человек из них были расстреляны. Организация посчитала, что государство в те годы в среднем ежедневно убивало 1000 своих граждан. Именно в эти годы были расстреляны председатель исполкома Туркменской ССР Нейдербай Айтаков и руководитель Совета народных комиссаров Кайгысыз Атабаев. Еще один период политических репрессий в СССР пришелся на годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Сын расстрелянного в 1937 году Нейдербая Айтакова Эдуард Айтаков, находившийся в те годы в Сибири, вспоминает об узниках лагерей туркменах.
Это были, как правило, ребята военнопленные, которые немцев не видели, но были в плену.
По словам руководителя Российской межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий Михаила Федотова, предполагается и международное сотрудничество.
Будут рассмотрены, в частности, вопросы о статусе массового захоронения жертв тоталитарного режима из числа граждан бывших союзных республик и о договорных отношениях соответствующими государствами на постсоветском пространстве.
Разработчики же программы считают, что работы по увековечению памяти жертв политических репрессий имеют большое значение и для предотвращения повторения событий в будущем. Директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Что там главное нам, как разработчикам этой программы и желающим претворить ее в жизнь, кажется, это то, что нужно не просто оценить, увековечить, улучшить там социальное и прочее состояние, но сделать так, чтобы это невозможно было повторить. То есть увидеть то, что привело к этому. Увидеть, что же в нас самих, в первую очередь, и во-вторых, в действиях и государства, конечно, того времени, привело вот к таким страшным последствиям.
По информации мемориала, в настоящее время выявлена и отмечена памятными знаками лишь малая часть мест массовых захоронений казненных года репрессий. В связи с этим до сих пор миллионы людей не знают, где зарыты их близкие. Гузель Худайбердиева для программы «Перекресток. Москва».
Продолжаем программу с темой о жизни узбекских студентов. Узбекские студенты и ученики в Жизакской области привлечены к работам по снабжению местных фермеров удобрением в виде навоза.
Такую новость на этой неделе освещала узбекская служба «Радио Свобода». Учеников, которые и так вынуждены были пропускать школу в начале учебного года, собирая хлопок на полях, в течение этой недели обязали каждый день приносить из дома по ведру навоза.
У студентов другой норматив. Они носили навоз тележками. О триумфе инновационной идеи по улучшению плодородия почвы в Пахтакорском районе Жизакской области Узбекистана расскажет Фаррух Юсуфи из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
О том, что колледжи и школы в Пахтагорском районе Джузаха взяли местных фермеров на поруки и обязались снабдить их навозом для удобрения полей, Радио Свобода сообщил один из студентов социально-педагогического колледжа, расположенного в этом районе. По понятным причинам он пожелал остаться неназванным. Как он утверждает, в течение этой недели местные учебные заведения обязались доставить по 2 тракторных прицепа навоза на поля прикрепленных фермеров.
Фермерликларды, оталыкка олинларды мажбуры илп койапты. Чим бармайдыган, шор баскан, унынсыз ерлер болатки.
Земли фермеров были распределены с формулировкой «взятые на поруки» между школами и колледжами. У нас в районе много заселенных, неплодородных земель. Навоз предназначается именно для этих полей. Сказали, чтобы каждый колледж и школа принесли по 2 прицепа навоза на эти поля. Студентов обязали из дома принести по 1 телеге с навозом. Но навоза нигде нет. Нам сказали, чтобы мы собрали деньги и купили. Весной пропаливали грядки, осенью собирали хлопок. Теперь зимой будем таскать навоз.
Күзде пахта жесек, бахарда чапык кысек, язда чапык кысек. Фақат кышта оқырдык. Енді кышта енді бунақ ішілет шықайыпты.
Говорит с иронией студент из Пахтакорского колледжа. Учеников 7-9 классов из местных школ, продолжил он, которых тоже привлекли к осуществлению этой инновационной идеи по повышению плодородности негодных земель, задача полегче. Они обязались принести только по ведру навоза.
Мактаблар, оқучилар хаддас бир папирдан гум обориб, анаққа фермерликка оқып келяпти.
Школьников обязали приносить по 1 ведру навоза. Учителя собирают этот навоз в кучу, притаскивают и высыпают на поле.
7-сыныфтан 9-сыныфгача балалар ташып алып келяпти, шу ерталап кылыпты.
Говорит студент. Как сообщил источник Радио Свобода в администрации Пахтакорского района, после новогодних праздников в Хакимиате района прошло собрание с участием директоров колледжей и школ. На собрании Хаким велел мобилизовать студентов и учеников на помощь местным фермерам для повышения плодородности полей. Заведующая отделом народного образования Пахтакорского района Хурсаной Курбонова, как только услышала вопрос о шефстве школ над фермерами, положила трубку. Но работник Хакимиата Пахтакорского района, не назвавший себя, подтвердил, что действительно учащиеся местных школ и колледжей поставляют навоз на поля, но заверил нас, что они это делают абсолютно добровольно.
То, что колледжи и школы взяли фермеров на поруки, не соответствует действительности. Но в данное время проводится кампания по вывозу навоза на поле, и ученики на добровольной основе помогают фермерам.
Говорит представитель местной власти. Правительство Узбекистана не признает, что в стране существует проблема привлечения детей на сбор хлопка и другие полевые работы. Узбекистан в 2008 году подписал Международную конвенцию против детского труда. Тогда же и президент издал указ, а премьер-министр подписал постановление, запрещающее привлечение детей на полевые работы, в том числе на сбор хлопка. Но, как говорят наблюдатели, именно последние 3 года стали самыми рекордными по числу детей, брошенных на поля. Конечно же, правительство Узбекистана продолжает утверждать, что проблема детского труда полностью решена. Но тот факт, что десятки ведущих компаний по производству одежды и розничной торговли, такие как Gymboree, Tesco, Marks & Spencer, Walmart, Macy's, Levi's и другие, бойкотируют узбекский хлопок именно по причине использования правительством Узбекистана детского труда, при его производстве говорит об обратном. Узбекистан занимает 6-е место в мире по производству хлопковолокна и 5-е по его экспорту.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи. В конце передачи поговорим о нелегкой жизни представителей сексуальных меньшинств Кыргызстана.
Дело в том, что представители сексуальных меньшинств Кыргызстана обратились в международные организации с жалобой на нарушение своих прав.
В жалобе говорится, что они испытывают давление со стороны представителей правоохранительных органов и общества.
Подробно об этом в интервью «Азаттык» рассказал Даньяр, один из представителей сексуального меньшинства Бишкека. Беседовала с ним корреспондентка кыргызской службы радио «Азаттык» Элиза Кененбаева.
Меня зовут Даньяр. Я сам бисексуальный человек. Я работаю в Кыргызстане около 5 лет с ЛГБТ-сообществом. Это лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. 10-го года образовалась инициативная группа геев и бисексуалов, где я был одним из лидеров. И на данный момент у нас есть зарегистрированная организация «Кыргыз Индиго», и мы тоже работаем с ЛГБТ-сообществом.
Даньяру сейчас 29 лет.
О том, что он не такой, как все, понял в 23 года, когда впервые почувствовал сильное влечение к мужчинам.
Когда я разговариваю с ребятами, 80% из них говорят, что они всегда знали, что они геи. То есть вот самосознание того, что я парень, мне нравятся парни, пришло к ним очень рано. Вот. А я, ну, по сравнению с ним, конечно, очень поздно это осознал. Это было совершенно неожиданно. Я всегда был уверен, что я гетеросексуальный парень. У меня были девушки, и на тот момент были очень серьезные отношения с одной девушкой. Но вот потом я встретил одного человека, и вдруг понял, что я полюбил его. Любовь такая вещь, что я люблю этого парня не просто как друга и так далее. Вот тогда я осознал, что я бисексуал.
Самые близкие друзья Данияра знают о его сексуальной ориентации. Родители и родственники, видимо, тоже догадываются, но вида не подают.
Я думаю, у нас вообще как бы все понятно. Просто мы молчим об этом. Но элементарно, когда я недавно заявил, что, возможно, буду усыновлять ребенка, что я давно об этом думаю, и в финансовом плане готовились к этому, мне особо не задавали вопросов, почему, почему есть усыновление и так далее. То есть уже давно, в принципе, ясно, мне кажется. Когда они говорили конкретно, я думаю, это само собой, что они подозревают, так как мне уже 29 лет, и некоторые сложности с тем, что у меня до сих пор нет семьи, да? И семьи обычно вообще не предполагают, что их ребенок может быть либо лесбиянкой, либо геем. Они никогда не допускают этой мысли, они всегда думают, это где-то на Западе, это где-то далеко, это может быть чей угодно сын или дочь, но только не наши.
По словам Данияра, представители ЛГБТ-сообщества испытывают моральное давление со стороны других людей и своих семей, а от правоохранительных органов – силовое и материальное притеснение. Общественная организация, в которой работает наш собеседник, каждый год отправляет отчет в международные организации. До 80% жалоб в них связаны с произволом сотрудников следственных органов.
Сотрудники правоохранительных органов увидели и начинается шантаж. Мы расскажем родителям, мы расскажем на учебе, либо на работе, если вы нам не дадите деньги. Ну, большинство парней ведутся на это, так как они молодые, они не знают. Их внутренний страх, что кто-то узнает, они готовы отдать любые деньги, лишь бы уйти. Если бывает так, что гей попадет в... там, в РУВД, по какому угодно делу, и узнают, что он гей, тогда были случаи принуждения к сексуальному контакту. Для меня это всегда как бы странно, да. Они унижают словами, что, мол, ты, как ты, мужики, занимаешься сексом с мужчиной, сами же делают то же самое. И, ну, как бы для них это считается нормально.
Из-за сильного общественного и семейного прессинга, а также давления правоохранительных органов, представители сексуальных меньшинств в Кыргызстане не могут открыто заявлять о себе. В Бишкеке существует специальный ночной клуб. Большинство из них могут открыто собираться там и в других подобных местах. В этом отношении, по словам Данияра, сложнее всего сельской молодежи.
Они пытаются приехать сюда, в Бишкек. Не всем это удается. Большинство остаются в селах. Приходится им скрываться всю жизнь. Чувствуют себя несчастными. Очень часто, к несчастью, они делают несчастными своих жен.
По словам Данияра, нужно еще много времени, чтобы кыргызское сообщество приняло людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Кыргызстане нет законов, ущемляющих права ЛГБТ. Но было бы неплохо, если бы приняли закон, запрещающий дискриминацию таких людей по сексуальному признаку, добавил он. В будущем Данияр намерен создать семью.
Естественно. Каждый человек хочет детей. Я, наверное, вижу на старости своей жизни в другой стране, где мне легче будет зарабатывать деньги на жизнь своим детям. Только из-за этого. Для некоторых это настолько сложно, что они, да, не уезжают. Они уезжают в самые ближайшие, там, в Россию, кто в Казахстан, потому что там чуть-чуть легче.
С каждым годом растет число молодых людей, осознающих свою сексуальную особенность. В 90-е годы они объединились для защиты своих прав в ЛГБТ-сообщество. До этого они вынуждены были скрывать свою сексуальную ориентацию, потому что в советский период гомосексуальные отношения карались законом. Эксперты отмечают, что раньше у кыргызов не было таких понятий, как гей, лесбиянка и бисексуал. Поэтому нет схожих слов для их перевода. На Западе никто не удивляется, когда видит лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Во многих странах мира разрешены однополые браки и даже усыновление детей людьми, состоящими в таких отношениях. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
На этом мы завершаем программу «Перекресток».
Наши репортажи вы можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободная Европа, Радио Свобода, азатхабар.ком, радио азаттык.орг, азаттык, узоти, узотлык.орг.
Также с нами сможете связаться по телефону 420 код Чехии 221 12 23 71.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск вели Алтын Магауина и
Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего.
До свидания.
Çorraha eşitirişi bugünkü suhbetimizde yakın yasaydı. Yani azatlık tuğullarda uçuraşkınca hayır, salamat bulayım.